Говорит Лондон. В эфире русская служба BBC.
Вечер, господа. Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорит народная поговорка. У нас сегодня была гостья намечена из Швеции, но за два дня до сегодняшней передачи позвонили из Швеции и сказали, что с самолета ее сняли, и нехорошо, она попала в больницу. И, короче, я вспомнил тут, нежели искать гостя в спешке и в срочности, я вспомнил о том, что давно писем у нас не читано.
Давно?
Давно. И совесть заграла. И, конечно, нам надо делать это чаще, я каюсь. Но так уж получилось, что сегодня у нас из-за сложившихся обстоятельств наверх всплыли письма. Но когда мы приготовили письма, то обстоятельства, в свою очередь, подвинули нас еще дальше. Ибо сегодня утром случилось событие, которое за пределами Англии может быть во всем его контекстуальном величии и не понять. Сегодня утром в 6:30 утра скончалась младшая сестра королевы Елизаветы, принцесса Маргарита. Ей был 71 год. Мы здесь, присутствующие за этим столом, разное время живем в Англии. Я, скажем, с 77-го года, Леонид Владимирович, 64-го.
6-го.
6-го. А Танечка, я не знаю.
82-го.
Да, ну, значит, так.
Примерно одно и то же.
Мы можем начать с вас, если у вас были какие-то впечатления от принцессы. Потому что она же ведет довольно напряженную, я бы сказал, общественную жизнь, как все дела, как все члены королевской семьи. Я знаю от своей сестры, от балетной пианистки, которая встречалась с ней несколько раз, потому что та как бы патрон классических театров, там
и балета особенная.
Поэтому она на балетные занятия и в школы особенно охотно ходила.
Более того, вы слышали, сегодня рассказала какая-то дама из Ковенгардского балета, что накануне смерти, вчера, от секретариата, значит, как это называется, принцессы Маргариты, поступило сообщение, что она какую-то совершенно замечательной красоты коробку шоколада им передает для того, чтобы устроить как аукцион в пользу танцоров, находящихся в трудном положении. То есть еще вчера она о них думала.
В странах с развитой демократией, не знаю, вроде Соединенных Штатов или Австралии, почитание королевской семьи, может быть, не всегда воспринимается так, как здесь, потому что там есть сильные демократические тенденции, и люди очень, так сказать, упертые на идеи демократии, считают, что вся эта идея монархии устарела, она к 21 веку не имеет никакого отношения, и почему государство должно платить огромные суммы денег семейству, что, так сказать, от этого происходит. Но изнутри это видится несколько иначе. Леонид Владимирович, есть, по-моему, по этому поводу соображения.
Ну, это все очень просто. Британская монархия – это гигантский магнит, притягивающий миллионы туристов, миллионы, не говоря уже о том, что создающий определенный престиж для страны во всем мире. И вот тут была несколько лет назад опубликована цифра, сколько приходится налогоплательщику тратить на содержание двора. Это 60 миллионов фунтов стерлингов в год. А по подсчетам социологов, эта монархия вот совершенно в самом сухом виде, так сказать, вот именно только наличие монархии приносит как минимум 500 000 000. Так что это выгодное дело монархии.
Не только это. Всегда, когда защищают монархию, начинают именно с финансовой стороны дела. И можно было бы добавить к этому то, что президент стоил бы ничуть не меньше, и еще его надо было бы раз в 4 года выбирать, а на выборы тоже шли бы деньги. Но дело не только ведь, Леонид Владимирович, не только в финансовой стороне дела. Все-таки то, что по Конституции королева глава государства, и то, что она над партиями, президент, конечно, тоже был бы над партиями, если он был бы такой, как там, скажем, в Германии. Но это совсем другое дело. Она придает совершенно особую, так сказать, стабильность всей государственной жизни. И, опять же, если какой-нибудь наш премьер-министр захочет ну, взять в руки слишком много власти, будем мягко выражаться, да, и скажет, а я ведь на чем держится страна, да, раз в 4-5 лет положено распускать парламент и проводить выборы. Но представим себе, что премьер-министр Икс просто скажет, а я вот не хочу их распускать парламент, и все, мне и так нравится. Единственный человек, который может это сделать, это королева. И, конечно, можно сказать, что премьер-министр может ее не послушаться в наше демократическое время, но это уже будет государственный переворот, это уже серьезное дело, никто, конечно, на это не пойдет.
Нет, но дело в том, что, конечно, монархия и демократия – это вовсе не противоречивые термины. В Англии монархия, демократия в Англии может быть самая совершенная в мире, и она прекрасно уживается с монархией. Интересно, что Ее Величество, королева Елизавета II, каждый вторник принимает премьер-министра и слушает его доклад о положении дел в стране. Это совершенно конфиденциально. Никто никогда не знает, какие вопросы она задает. Но премьер-министр, покойный премьер-министр Вильсон, рассказывал, что когда он во вторник идет с докладом к королеве, он чувствует себя так, как ученик, который, может быть, не как следует подготовил урок, и ему будет стыдно. Королева ведет тяжелый трудовой образ жизни, так же, как вела принцесса Маргарита и другие члены королевской фамилии. У нее 500...
ангажементов.
Ангажементов, хорошо, давайте так скажем.
То есть 500, полтора в день.
500 ангажементов, а все-таки 365 дней всего в году. И эти ангажементы даже не всегда в Англии. На некоторые приходится и уезжать. Она работает действительно очень-очень энергично. Причем она вникает в дела, она очень много знает, когда она куда-то приезжает. Она не просто приезжает, как вот картинка, порисоваться. Она приезжает, скажем, открывать, как это она сделала в день своего юбилея. Она открыла раковое отделение в больнице, она приезжает, она знает статистику, она знает то, что происходит, и она тем самым, если хотите, придает новую энергию людям, которых она посещает, потому что все знают, насколько это серьезно, если посетил монарх. Курьезная вещь такая. Ее Величество подписывает телеграмму каждому человеку, которому исполняется 100 лет в Англии. И сегодня опубликована статистика занятная, что когда она взошла на трон в 53-м году, в год коронации, она подписала 225, что ли, 227 таких телеграмм. А в 96-м году, позже статистики нет почему-то, в 96-м году 5000, что такое, 180.
Да, работа человека, который это организует, перестала быть синекурой, говорят. Кстати, о подписях. Опять же, сегодня утром я слышала, принцесса Маргарита была еще покровителем, представьте, я не знаю, я не знаю, как они называются. Скаутов девочек.
Да.
Эти самые брауни.
Разведчик.
Да.
Они называются разведчики.
И она, в последние годы она болела же много, и ей со всех концов страны эти девочки писали совершенно невероятное количество писем. На каждое она отвечала.
Да.
Меня больше всего тронула история ее первой серьезной любви. У нее же из гвардейцев придворных был первый капитан Таунсенд. Роскошный совершенно тип, которого она...
Герой битвы за Англию, летчик.
Да, она его безумно любила. Красавец, храбрец и так далее. Но было одно обстоятельство. Патого женат и был разведен. А по английским законам королевская семья, как хранители, так сказать, веры и церкви, они не могут с разведенными людьми иметь никаких дел. Тем более, что ее родственник из предыдущего поколения,
дядя,
король Эдвард VI, дядя, отрекся от престола только потому, что, ну, вы знаете всю эту историю, он на миссис Симпсон хотел жениться, а та была разведена несколько раз. Поэтому Маргарите, в конце концов, пришлось объявить всенародно о том, что она подчиняется обязательствам, наложенным на нее происхождением и положением общественным, и отказывается от своего жениха. И там были, конечно, страшные переживания, но она принесла себя в жертву.
Ну, можно добавить ложку дегтя немножко, потому что у нее выбор был довольно сложный. Это не просто было, так сказать, жениться или не жениться. А если бы она вышла замуж за Питера Таунсенда, она лишалась всех своих принцессийских прерогатив. То есть она бы не получала денег от цивильного листа, она бы, так сказать, стала non-person.
Ну, Танечка, не бросили бы в трудную минуту. Там.
Нет, я понимаю, что с голоду она бы не умерла.
Нет.
Но, тем не менее, так сказать, она лишилась бы массы все-таки довольно существенных привилегий.
Леонид Владимирович приехал сюда, когда принцессе Маргарите покойно было сколько?
35 лет. Она была в зените.
И хороша была необычная.
Вот, я хотел сказать, она исключительно симпатичная. Не в обиду ее величеству будет сказано, младшая сестра всегда была, как женщина, гораздо интереснее.
Но она живая, потому что Елизавета
очень,
серьезная.
Очень живая, у нее была всегда прекрасная, небольшого роста, но у нее была всегда прекрасная фигура.
Асимметрия.
Очень милое лицо, все. И вот, конечно, есть замечательная история о том, как она посетила нас, BBC, более того, русскую службу. Это было в 70-е. Нет. В начале 80-х годов, значит, стало известно, что ее высочество, принцесса Маргарита, посетит всемирную службу. Не просто русскую, а вот весь Бушхаус, где все иностранные службы. Ну и, разумеется, все службы она посетить не могла. Ей составили расписание, где, конечно, русская служба фигурировала на одном из первых мест. И сделали расписание по минутам. То есть вот она должна была войти в студию, в аппаратную русской службы ровно в 2 минуты после часа. Скажем, 2:07, допустим. Почему? Потому что режиссер, который сидит вот у нас за стеклом сейчас, сидит режиссер передачи
Анджелина
Грассо, которая, конечно, дирижирует передачи, нужно музыку включить, нужно то, другое. А обычно, когда идет передача, скажем, рядовая, то нужно включать микрофон человеку, читающему известие, давать музыкальные заставки, переключать на микрофон другой, который читает что-то другое. Одним словом, в последние секунды каждого часа режиссер работает очень напряженно. И только потом, когда начинается чтение последних известий, он может откинуться в кресле. Ну и, конечно, произошла маленькая неувязочка, и принцесса Маргарита вошла 58 минут, за 2 минуты до часа. Режиссером передачи в то время был наш коллега Юрий Голегорский, который сейчас работает не у нас. Он увидел, он знал, он все прекрасно знал, что придет Маргарита. Более того, нас вежливо попросили в студии не быть, потому что, значит, не глазеть, вот, а только те, кто ведет передачу. И он знал, что она придет после того, как начнут читать. И вдруг она приходит в тот самый момент, когда ему надо технику говорить. Ну вот теперь это, потом это. Значит, и он бросил на нее затравленный взгляд. Она со свитой, значит, все это, небесишное начальство. Он бросил на нее затравленный взгляд такой. Она мгновенно все поняла. В ту же секунду она подошла к нему. Обняла его за плечо. Наклонилась к его уху. И тихо сказала: не обращайте на меня внимания. Делайте свое дело, я никуда не уйду.
Угу. На плече Голегорского пора повесить уже мемориальную табличку.
Ну, есть замечательный фотография.
Или на худой конец делает татуировку. Она сюда клала руку.
Да. Она сказала: я никуда не уйду. И она отодвинула всю свою свиту к стене. Потом, когда пошли последние известия, она подошла к нему и говорит: ну, теперь давайте сниматься вместе. Они сфотографировались, а дальше был такой эпизод. Ну, ей рассказали, как работает русская служба, и сказали, между прочим, что, к сожалению, наши передачи глушат. Угу. Как вы помните, их глушили до Горбачева, до самого. Вот, наши передачи глушат. Она говорит: как глушат? Ну вот шумом, давайте мы покажем. И они взяли линию с эфира, то есть ту, которая в Москве, так сказать. И этот хрип и вой, значит, она услышала. Она просто была вне себя. Она сказала, ну это же низость. Да. Понимаете, да. Вот, да. Я в этот день кончил работу и, повинуясь указанию не быть в студии, вышел на улицу, чтобы посмотреть на принцессу, когда она подъедет. Она подъехала довольно скромно в одной машине, правда, с двумя мотоциклистами, которые расчищали просто путь. Значит, наши эти все стояли на пороге, ее встречали. Она вышла и сразу заулыбалась так очень мило. И как-то так облегчила атмосферу, и они ушли внутрь, а я, к сожалению, поехал домой.
Сегодня утром по BBC Radio 4, который я слушаю почти без перерыва каждый день, передавали старые отрывки из ее интервью. Она была на
Digital Discs.
И она сказала тогда, что ее основное сожаление это то, что газеты о ее жизни повествовали превратно почти на протяжении всей ее жизни. И она, как член королевской семьи, конечно, с ними спорить не могла. Поэтому сочиняли, что хотели, а она вынуждена была все это дело
говорить. К сожалению, да.
Ну что же, на этом с принцессой Маргаритой, я думаю, мы и закончим. Писем у меня довольно много. Леонид Владимирович сказал, сколько вам нужно времени. Я сказал, 6 часов мне бы хватило.
Но у меня тоже кое-что
есть. По поводу гостей, которые иногда у нас оказываются здесь в передаче, это Анатолий Павлович Кулик пишет. Ну, он ему не понравилось. Арканов и компания.
Андрей Павлович, да.
Они честно отработали, вам действительно было весело. Но дело в том, что передача Арканова об анекдотах идет на телеканале уже 10 лет и так далее. В двух словах, все в обороте хочется того, что за его пределами нет. Выражаясь новоязом, эксклюзива хочется. И, конечно же, диалога. Все же в «Севовороте» был концерт, перенесенный в студию. Может, с музыкантами это и разумно, но с эстрадниками вряд ли. Вот Леонид Куксо, какой великолепный был диалог со всеми вами троими. Какая была энергетика в этой программе. Я считал, что с ним получилась одна из лучших передач года во многом потому, что он не просто номера какие-то показывал, но общался с вами, а значит и с нами, слушателями. Я хочу сказать, что Леонид Владимирович совсем недавно, на прошлой неделе, дал мне кассету, которую ему прислал вышеупомянутый Леонид Куксо, прислал ему лично, как подарок ему и его супруге, сборник его песен. Но мы, посовещавшись, решили, что хранить это в туне от вас было бы совершенно несправедливо. Если Леонид Куксо Леонид Владимировичу подарил, то Леонид Владимирович из своей коллекции одну песню может подарить и нам всем.
Белою по нервам, покончено с первым, второе дыхание найти бы лежон. Второе дыхание, одни черты пауза. Второе дыхание, ты миф или сон? И вот оно пришло, дыхание второе, и на сердце светло, и ты сильнее вдвое, и счастлив по траве, как в детстве пробежаться, а птицы синеве чаинками кружатся. Коль денег не густо, в душе бы не пусто, не стать лишь бы жертвой житейских проблем, ни взлета, ни спуска, не выискать пульса, и, кажется, сердце заглохло совсем. Но вот оно пришло, дыхание второе, и на сердце светло, и ты сильнее вдвое, и счастлив по траве, как в детстве пробежаться, а птицы в синеве чаинками кружатся. Кто хмурится тучей, учтите на случай, второе дыхание, оно не пустяк. Молодчик, дышите поглубже, пока кислорода запас не иссяк. И вот оно пришло, дыхание второе, и на сердце светло, и ты сильнее вдвое, и счастлив по траве, как в детстве пробежаться, а птицы в синеве чаинками кружатся. И вот оно пришло, дыхание второе, и на сердце светло, и ты сильнее вдвое, и счастлив по траве, как в детстве пробежаться, а птицы синеве чинками кружатся.
Александр Владимирович, как вам песня?
Ну, я пристрастный человек, я не могу объективно судить, потому что Леонид Георгиевич Куксо, это мой дорогой друг на протяжении полувека, тут уже все чувства притупляются и все нравится, знаете.
Я уже тему хотел продолжить, в том смысле, что мы сами себя оценить не можем. Скажем, спросили музыканта, там, как он сочиняет музыку, он объяснить не может. Сочиняю и все. Или там художник как рисует. Поэтому нам самим себя не всегда можно понять. И если кто-то снаружи грамотный анализ предоставляет, то, конечно, не удержаться, чтобы не прочесть несколько строк. Как любит говорить Сева, и урок программы – это самая старая молодежная передача, пишет Борис Архипцев. Сева Барат, конечно, помоложе будет, но зато ему все возрасты покорны, без преувеличения. И 14 лет, это, видимо, вот к ноябрю было написано, для радиопередачи возраст вполне почтенный. Мало кому удается продержаться в эфире так долго, не только не утратив популярности, но и набирая все новую творческую высоту. Спору нет. Вражеские голоса ныне не столь актуальны и незаменимы, как в недавнем советском прошлом. В стране свобода слова, точнее, отсутствие цензуры. Политические новости оперативно и полно освещаются радио и телевидение. Музыка самая разная, круглосуточно транслируется десятками станций. Весьма популярная форма ток-шоу. Но штука в том, что нигде, ни на радио, ни на телевидении, не удается создать столь приятную, доброжелательную обстановку и достигнуть той степени свободы и раскрепощенности в сочетании с отточенностью формы, какие присущи обороту. Вы, то есть, господа, вы все, лидер, флагман, эталон и образец для подражания. И когда новаторы, в кавычках, время от времени предлагают изменить форму передачи, тут я сделаю многозначительную паузу. Новаторы действительно есть. Так и хочется посоветовать им поэкспериментировать в сфере человеческого общения, отменив для начала, к примеру, звучащую речь на том основании, что тысячи лет говорим друг с другом, все уже давно сказали, надоело и пора придумать что-нибудь новенькое. Рамки ток-шоу достаточно жесткие и консервативные. Даже на телевидении, где присутствует видеоряд, сильно не наэкспериментируешь. И одна разговорная передача отличается от другой главным образом темой, составом участников и индивидуальностью ведущего или ведущих. Темы у вас самые разнообразные, от рока до медицины, от разведки до философии, собеседники тоже, ну а индивидуальность и мастерство выше всяких похвал. Отсюда пожелание. Сохраняйте программу в первозданном виде, как можно дольше, пока хватит сил, здоровья и терпение
начальства. Я подглядел, пока вы читали. Это Борис Архипцев. Это очень интересный человек. Он переводит с английского ирландские лимерики. Мы их даже читали в передаче. Как-то.
Да, я сейчас лимерики читать не буду.
Нет, но мы их читали.
Понятно. Есть некоторая ругань в мой адрес, которую я, кажется, читаю с удовольствием. Я, как вы помните, в 98-м году был на выставке «Окна бизнеса», и, конечно, народу подходило много, подходили разные люди. Один из них подал мне какие-то бумажки со своим изобретением. Короче, все об этом. Уважаемые сотрудники BBC, 2 года назад на выставке в Гаване я дал вашему Севе техническое описание автомата Лина. А Лин Феликс, это самый изобретатель, пишет, как я его называю, по аналогии с автоматом Калашникова. Надеюсь, что с течением времени мой автомат спасет больше человеческих жизней, чем погубил автомат Калашникова.
Вот как. Его будет спасать, а Калашникова погубил.
Сева взял и сказал, что ему нужна схема. Я сказал, что мне сперва нужен какой-то минимальный договор. Дело в том, что он мне сказал, не можете ли вы продвинуть мое изобретение. Я сказал, ну я с ваших слов не могу просто сказать, что есть гениальное. Надо что-то предоставить, какая-то техническая документация, я сказал. А он сказал, что мне нужен договор. Но я же не могу договор предоставить. Я же не официальное лицо.
Да если бы вы имели документацию, тоже не могли бы.
Он хмыкнул, то есть я хмыкнул, ничего не сказал. А когда вернулся в Лондон, то сказал в микрофон на весь мир, чтобы он подходил к нему в Петербурге. Какой-то, с виду вполне интеллигентный человек, и сказал, что изобрел устройство, которое навсегда, он особенно выделил это слово, положит конец электрической войне. И кто-то из ваших сотрудников ему ехидно подхихикнул. Прошу, господа, заметить, что хихикал не я. Я совершенно на полном серьезе представил эту идею в надежде, что она разовьется. Но изобретателю, видимо, стало обидно, и он пишет. Конечно, разбираться в вонючей попсе легче, чем в нерешенных научно-технических проблемах современного человечества. За 100 лет электрификации могучий симбиоз науки и промышленности так и не смог создать надежную защиту от перегрузок и коротких замыканий. И, между прочим, ее величество... то есть тема, с которой мы сегодня начали, плюнула бы себе в глаза, если бы слышала ту передачу и понимала по-русски.
Не плюнула бы.
Не знаю, были ли человеческие жертвы при том сильнейшем пожаре в ее дворце, который имел место несколько лет назад, но вот бесценные сокровища искусства, полагаю, что у нее до сих пор сердце кровью обливается. Короче, Леонид Владимирович, вот, наконец... Феликс прислал фотографию его устройства, устройство защитного отключения, которое от перегрузок электрических охраняет, и вот у него разные тут переписка.
А почему вы были нужны, почему нельзя было в патентное бюро в России обратиться?
Танечка, наша...
Это изобретательство и изобретатели...
Они люди особого склада.
Это отдельная тема, она очень-очень сложна, очень сложна, потому что изобретатели... настоящий изобретатель, настоящая новизна бывает, скажем, в 1% предложений. Понимаете? И вот этот процент вылавливать, это очень трудно во всех странах. Все действуют по-разному. В России изобретателю было особенно тяжело всегда. Особенно тяжело. Тем не менее, люди, значит, пытались пробить. И кто... в конце концов, кто подавал настоящие интересные предложения, те, конечно, потом, после жутких бед осуществлялись. Рекомендую знаменитую книжку «Не хлебом единым» Владимира Дудинцева, где рассказано, между прочим, рассказано об изобретателе реальном. У него там Лопаткин и машина, которая льет трубы. А на самом деле это история изобретателя горного комбайна Сердюка. И этого Сердюка и в тюрьму сажали, как Лопаткина, все, чтобы от него отделаться. Ну, а потом горный комбайн стал работать.
Ну, изобретателя можно понять. Для него изобретение как ребенок, который он выносил и родил. Дедушку моего спросили, какого он ребенка больше всех любит. Он сказал, ну, как пальцы, говорит, на руке, какой не куси, все больно.
Да, правильно.
И
правильно.
Изобретатель в этом же положении.
Правильно.
У меня есть письмо довольно длинное, которое я надеюсь прочитать после наших рубрик.
Ну, и мне тоже, дайте, у меня тоже есть письмо.
Я сейчас хочу просто несколько строк здесь. Прислали мне три рок-н-ролльщика свою фотографию неважную и пишут: «Привет из Гамбурга, европейской столицы рок-н-ролла».
Ну да.
«Я думаю, тебя заинтересует наша запись. Мы группа Ретроник, со слова ретро. Играем рок 60-х годов. Мы сами из Киева, но долгое время уже играем в Гамбурге по небольшим клубам и барам. Народ тащится. Недавно у меня возникла эта идея послать нашу запись вам на BBC. Вот. Кстати, куда подевался Сэм и его передача «Бабушкин сундук». Mm-hmm. Ну, он «Бабушкин сундук» как бы... Да, на этой кассете
опустил
4 песни, если будет интерес, вышлем больше и так далее. Ну что же, наша политика всегда не только письма зачитывать, но и творчество наших читателей. Если они из Гамбурга посылают в Лондон, то Лондон отвечает Гамбургу.
Yeah.
Молодые парубки, три человека, поют на английском в далеком немецкоязычном чужом Гамбурге. И народ тащится.
Ну и мы тоже, собственно говоря, с удовольствием послушали. Хотя нелегко, конечно,
трем украинцам на иностранных языках за границей народ развлекать. Тем более, что они сами не на родном языке поют, и вокруг никто тоже его за родной язык не принимает.
Сейчас коллеги наши доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
История моя, можно сказать, о превратностях судьбы, которая, как известно, играет человеком. Только человек, вот герой ее в данном случае не играет на трубе, а это лондонский нумизмат, даже председатель британской ассоциации нумизматов, человек, торгующий разными редкими монетами.
В скором времени он может стать миллионером. Он выиграл право продать одну из самых знаменитых монет в мире, похищенную в Соединенных Штатах 70 лет тому назад. Это поистине драматический поворот фортуны. Всего 6 лет назад Стивен Фентон был арестован в нью-йоркском отеле сотрудниками американской секретной службы, которые представились ему как потенциальные покупатели монет из его коллекции. Они надеялись, и надежда, так сказать, воплотилась в жизнь, заполучить так называемого «двойного орла» – золотую монету номинальной стоимостью в $20. Но потенциально она стоит примерно 6 миллионов долларов. В 1933 году в Америке было вычеканено 500 000 таких монет. На каждой, можете посмотреть, с одной стороны фигура, символизирующая свободу и внешне напоминающая греческую богиню, а с другой – величественный орел. Двойным его называют потому, что сначала такие монеты были стоимостью в $10, потом стали в 20. Однако это было время Великой депрессии, 1933 год, напоминаю. И в том же 1933 году президент Рузвельт был вынужден отказаться от золотого стандарта. Он приказал монетному двору уничтожить все монеты, оставив только две для национальной коллекции. Но когда взвесили золото, полученное в результате переплавки монет, оказалось, что не хватает 10 унций веса 10 монет. Вероятно, кто-то из сотрудников монетного двора тихонечко опустил эти монеты себе в карман. Детекторов металлов тогда еще не использовали. Розыски исчезнувших монет велись упорно и долго, и к 1952 году все, кроме одной, были найдены. След этой последней монеты привел, как ни странно, в Египет. Когда там свергли короля Фарука, ценности, находившиеся в его личном владении, должны были пойти с молотка. И двойной орел был в числе этих ценностей. Выяснилось, что разрешение на экспорт этой монеты было дано по приказу самого президента Рузвельта. Королю Фаруку дано, естественно. Американское правительство потребовало возвращения монеты, и ее сняли с аукционной экспозиции. Однако она тут же снова исчезла. И обнаружилась она 40 лет спустя, как уже было сказано, в нью-йоркском отеле в руках Стивена Фентона. Сам Фентон купил ее у другого дилера. Естественно, дело должен был решить суд. Фентон доказывал, что раз король Фарук в свое время получил разрешение на вывоз монеты, она легально может находиться в частном владении. Так сказать, американское правительство выпустило ее из своих рук. Все. Гражданский процесс тянулся 5 лет. Надо сказать, что уголовные обвинения с него сразу же сняли. Осталась только вот правовая сторона процесса. И вот совсем недавно американское правительство пришло с Фентоном к соглашению. Монета будет продана в июле на аукционе Сотсбис в Нью-Йорке. И часть полученных денег Фентон отдаст американскому правительству. А пока что монета хранится не в каком-нибудь частном или даже банковском сейфе, а в Форте Нокс.
Какую часть? 95%?
А вот об этом газету молчим.
Знаете, я вспомнил, просто про монету, это больше никакой связи нет. Недавно выяснилось, что в Италии в 14 веке уже изготовляли фальшивые старинные монеты.
Возрождение.
В 14 веке они, ловкачи, изготовляли и продавали римские сестерции.
Молодцы.
Понимаете, что у итальянцев
этим отчасти
объясняется изобилие древних римских сестерций сегодня.
Конечно, конечно.
Они проверили.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
9 февраля 1887 года, 115 лет назад, родился будущий командир 25-й красноармейской дивизии Василий Иванович Чапаев. Он погиб в бою в 1919 году. А потом началась его удивительная посмертная слава. Сперва Дмитрий Фурманов, бывший комиссар Чапаевской дивизии, написал о нем повесть.
Да, конечно.
приукрасил самобытную фигуру боевого, но малограмотного и сурового командира. Потом режиссеры, братья Васильевы, так их было принято называть, хотя они братьями не были, поставили знаменитый фильм «Чапаев» с великолепным Борисом Бабочкиным в главной роли. Там, конечно, Чапаев был еще больше приукрашен. А 40 лет спустя, по не очень понятным причинам, Чапаев стал персонажем едких анекдотов. Вроде того, как Чапаева послали в Китай наводить порядок, и он, увидев китайцев, грозно сказал: «Ну что, жиды, сощурились?» 9 февраля
1900... А, у вас, Танечка, есть любимый анекдот про Чапаева?
Ну,
наверное.
Мой любимый такой. Петька поступал в академию и не поступил. Чапаев говорит: «Что ж ты, Петька, провалился?» Он говорит: «А меня спросили, кто такой Ньютон». Чапаев говорит: «Ну?» «Я им сказал, жеребец из первого эскадрона». Чапаев говорит: «Ну, правильно-то завалили, я его еще в августе во второй эскадрон перевел».
Да, очень хорошо.
А можно, если на одну секунду?
Да, конечно.
Он, может быть, апокрифическая история, но, по-моему, замечательная. Бабочкин, он стал, так сказать, ну, Чапаевым и Чапаевым, играл комические роли, но у него была хрустальная мечта сыграть Гамлета. И поскольку он стал, наверное, какую-нибудь премию получил и все такое прочее, в общем, ему дали сыграть Гамлета. Хороший был спектакль? Нет, я не знаю. Но история следующая. Значит, он, ну, играет, 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 доходит до знаменитого монолога «Быть или не быть». Но говорит: «Быть или не быть», и делает паузу.
Ну, как паузу, да?
Пауза, и в этот момент из зала раздается голос: «Тихо! Чапай думает». Если Бабочкин, надо сказать, что больше он никогда Гамлета не играл.
Леонид Иванович, я с Петькой на гастроли ездил.
С артистом Кмитом?
Да, я был в сборном концерте, и эта Петька сидела рядом со мной.
Леонид Кмит, очень хороший актер.
Актер хороший, но человек был совершенно сумрачный, все ругал, все вообще, все, что мимо проплывало за окном, все крыл последними словами. Так что я, да, вот приобщился немножко к истории.
9 февраля 1922 года, 80 лет назад, Политбюро ЦК партии постановило закрыть Большой театр. В том, что это решение в конце концов отменили, заслуга тогдашнего наркома просвещения Анатолия Васильевича Мачарского. Все началось с того, что решение закрыть Большой театр принял совнарком, председателем которого был, как известно, Ленин. Но Луначарский в его отсутствие убедил совнарком сохранить театр. Узнав об этом, Ленин 12 января 1922 года написал Молотову яростную записку, начинающуюся словами: «Узнав от Каменева, что СНК единогласно принял совершенно неприличное предложение Луначарского о сохранении Большой оперы и балета», а заканчивается ленинская записка такими ласковыми словами: «Вызвать Луначарского на 5 минут для выслушания», как написано, «последнего слова обвиняемого и поставить на вид, как ему, так и всем наркомам, что внесение голосования таких постановлений, как отменяемые ныне Центральным комитетом, впредь повлечет за собой со стороны ЦК более строгие меры». Но Луначарский не сдался. На следующий день он ответил большим письмом Ленину, а Молотову написал так: «Товарищ Янукидзе довел до моего сведения, что Политбюро ЦК приняло решение о закрытии Большого театра. Категорически протестую о принятии такого решения без предупреждения меня и без выслушивания
это у него немецкая
моих
фраза.
Доводов. Категорически требую пересмотра этого вопроса в моем присутствии». Подробное письмо об этом послано мной Владимиру Ильичу. 9 января Политбюро все же приняло постановление о закрытии Большого театра, но уже с маленькой оговоркой. Поручить РКИ, то есть Рабоче-крестьянской инспекции, представить точный расчет содержания Большого театра в нынешнем виде и того сокращения расходов, которое можно было бы получить при его закрытии. Луначарский представил все расчеты и победил. Большой театр был спасен. Он даже стал символом заботы советской власти о русской культуре.
Интересно жили как, а?
11 февраля 1847 года, 155 лет назад, в городе Милане, только не в Италии, а в американском штате Огайо, родился гениальный изобретатель Томас Альва Эдисон. За свою 86-летнюю жизнь он получил больше 1000 патентов на изобретения. Вот вам изобретатель. В их числе электролампа, фонограф и кинопроекционный аппарат. Свою первую техническую лабораторию он устроил в подвале отчего дома в возрасте 10 лет. Эдисон долго работал телеграфистом, изобретая все новые и новые усовершенствования. Первую вакуумную электролампу с угольной нитью он продемонстрировал в 1879 году и сразу стал всемирно знаменитым, хотя главной своей заслугой считал звукозапись, которую осуществил еще на 2 года раньше. 11 февраля 1852 года, 150 лет назад, Гоголь в припадке безумия бросил в огонь 2-й том «Мертвых душ». Я говорил об этом 5 лет назад, но тогда не упомянул, что сожжен был окончательный чистовой экземпляр. И нам остались только черновые наброски отдельных глав. 13 февраля 1902 года, 100 лет назад, родился первый из большой семьи высококлассных футболистов Николай Петрович Старостин. Хотя я смотрел матч «Спартака» с 1935 года, я его Наполи не видел. Но зато видел в игре всех 3 его братьев. Прекрасного защитника Александра, непроходимого центра защиты Андрея и менее прославленного Петра. В истории «Спартака» были матчи, в которых на поле выходили сразу 3 братьев Старостиных. Ведь самый младший, Петр, был всего на 7 лет моложе Николая Петровича. 15 февраля 1947 года, 55 лет назад, Президиум Верховного Совета СССР принял один из самых бесчеловечных указов за все годы советской власти. Указ о запрещении браков с иностранцами. Этот указ, наглядно подтвердивший существование железного занавеса, упомянутого Черчиллем в 1946 году, принес неимоверные страдания и трагедии сотням мужчин и женщин как в Советском Союзе, так и в других странах. Весьма любопытно, что в советских сборниках документов и материалов по истории СССР, в которых опубликован и договор Сталина с Гитлером в 1939 году, и крепостнический указ от 26 июня 1940 года по тюрьме за опоздание на работу, и ужасающее постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 года, указ о запрещении браков с иностранцами, обходят стыдливым молчанием.
Эта история, кстати, длилась до 60-х годов. Конечно. У нас был парень один, такой очень способный певец и лингвист. И у него был бурный роман с итальянской девушкой.
Они женились.
И она приезжала, ну сколько она могла, там раз 10 приезжала и в Россию.
Они жениться, да, по постановлению жениться не могли. Брак не регистрировали.
Но этого совершенно сгубили человека. Он в конце концов там спит. Да, да. Грустная история. Вы говорили о Гоголе. У нас, вот у меня есть 2 наших слушателей, которые... Он пишет прямо в стиле Гоголя.
А кто это?
А это вот 2 слепых. Я вам как-то читал их письмо.
Как фамилия?
Они Тютрины. К вам обращается Александр и Нина Тютрина. Впрочем, данный внеочередной заочный разговор будет написан в эти 2-2,5 часа от моего имени, так как моя супруга вам обязательно напишет отдельно своей собственной рукой. А столь необычный, может, непривычный, я обратился к вам сего только из-за того, что, не зная отчества вашей супруги, решила вас назвать в данном послании только по имени. Ну что вы, конечно, уверен, не обидитесь. Письмо ваше получили. Но оно на нас, понятно, произвело большое впечатление. Я вам там написал, что я прослезился, читаю. Но я просто каждый раз, когда слепых вижу, и для меня такая реакция. Вот только проливать слез по поводу написанного, конечно же, не надо было. Одно дело сочувствие, а совсем другое дело жалость, которая, как известно, никогда не считалась достаточно высоким чувством. К тому же несчастным я себя не считаю, во всяком случае, это мое мнение. Вскоре после получения вашего послания я на целый месяц лишился возможности слушать настоящее радио, русскую службу BBC, немецкую волну из Кельна и другие. Коротковолновые воронивещательные станции, то в течение этого месяца мой океан оказался на капитальном ремонте.
Ну и так далее. Океан — это приемник.
Это приемник, да. Здесь есть строки, которые меня очень тронули. Он называет, предлагает идею говорящих романов. Я не знаю, может быть, немецкий.
Ну, она давно озвучивает.
Если имею в виду пластинки, то у нас это очень много.
Он говорящих книг. Конечно, я бы взял роман Алексея Николаевича Толстого «Петр I». Хотя мое осязание с возрастом из-за прекрасной работы на родном предприятии Нальчика и понизилась,
и прежней
беглости чтения, конечно, нет, и, по-видимому, уже
не будет никогда.
Однако все же я вернулся к мнению, согласно которому, по системе великого Брайля, читать, конечно, интереснее. Хотя бы потому, что когда читаешь особенно интересную книгу, то постепенно не замечаешь ни букв, ни знаков. И начинает казаться, что мысли автора как бы сами собою, по каким-то телепатическим каналам, переходят в сознание и подсознание читающего человека. И в конечном счете неважно, читает человек книгу глазами или пальцами. Главное, что между книгой и читающим человеком нет никаких посредников. Я представляю даже читающую машину для слепых, не говорящую голосом синтеза речи, а выдающуюся информацию на табле именно брайлевским шрифтом. Хотя создатели такого рода тифлотехники вроде бы и ныне утверждают, что создавать выход на основе Брайля труднее, чем с использованием разного синтезаторов речи.
Вот такое письмо, господа.
Синтезаторы сейчас замечательные есть. Можно мне?
Да, ради бога.
Значит, дело в том, что эта история такая, что у меня есть корреспондент, которых много, конечно, но вот мы всегда выделяем таких корреспондентов, которые пишут интересно, мы им отвечаем, они, в свою очередь, отвечают нам. У меня переписка шла не очень частая, но очень интересная, с петербургским учителем.
Можно я, Леонидович, назову просто людей, потому что не
хочу. Ради бога.
Это Тютрины супруги Орехова Зуева, Московской области.
Ну, очень хорошо. А вот у меня была, значит, переписка с учителем из Санкт-Петербурга, Александром Семеновичем Мженем. Вот у меня его очередное письмо у меня в руках. И он там попросил меня, обратился ко мне с просьбой, которую я не сразу выполнил, но теперь вот выполнил. Он обращается по поводу книги Суворова, ну, книг Суворова, «Ледокол», «День М» там. Он пишет так. Известно, что какая-либо территория считается завоеванной, если на ней находятся сухопутные войска соответствующего государства. Во время последней войны основой сухопутных войск была пехота, царица полей. Следуя теории Суворова, при подготовке к захвату Европы советское правительство должно было вооружить солдат самым современным стрелковым оружием. А что было в реальности? Мой покойный отец, 23-го года рождения, прошедший войну от и до, рассказывал мне, как и чем он воевал в начале. Вспоминаются и рассказы других ветеранов. Все они очень схожи между собой. Одна винтовка на троих, воевали голыми руками. Политрук сказал, оружие добудете в бою. Думаю, вы можете дополнить их рассказы аналогичными репликами. Итак, что же получается? По Суворову Сталин и его окружение, готовясь к нападению на Германию, продумали каждую мелочь. А про такой важнейший момент выходит забыли, не могу в это поверить. Ну вот, значит, он просил меня показать это Суворову и попросить его комментарии. Знаете, я показал. Это было вчера. А Суворов отвечал, ну, минут 40. А его очень коротко, его ответ сводился к следующему. У меня ящик лежит материалов по стрелковому оружию. Я, может, об этом еще книгу отдельную напишу. К сожалению, ваш корреспондент ошибается. Во-первых, формула «одна винтовка на троих» — это формула из 14-го года Первой мировой войны. Но ее повторяли коммунистические лжецы, которые хотели представить русскую армию, советскую армию слабее оснащенной. Ведь Сталин в 41-м году солгал, прямо глядя в глаза, что у немцев было больше танков, а самолетов в несколько раз больше, что было ложью полной. И танков, и самолетов у советских в советских войсках было гораздо больше.
Я не знаю, но из моей школы десятиклассники пошли в 41-м году воевать, и не было ни одной войны. Все погибли, и все полегли под Нарвой, как мы все знаем от Галича.
Сейчас, минуточку. Значит, одна винтовка на троих — это неправильно. В армии находилось 7 миллионов винтовок, а бойцов было примерно в два раза меньше в начале. Но что же случилось? А то случилось, что когда
Сталин, желая нападать, а не защищаться, выдвинул все свои войска, в том числе и боеприпасы, и оружие, вперед, и немцы напали вероломно, как было сказано. Обороны не было, они захватили страшные трофеи. В частности, они захватили 6 миллионов 290 тысяч единиц стрелкового оружия. Не мудрено, что ваши школьники не имели ничем воевать. Суворов также говорит, что винтовка, советская винтовка образца 91-30 года, не упоминает тоже Мжень, это было самое совершенное оружие в то время. Магазинная винтовка была также у немцев, винтовка 898 года, но она была хуже. Кроме того, в советской армии была самозарядная винтовка СВТ-40, их было миллион. И она была тоже своеобразной, потому что у немцев такого не было. Был самолет Дегтярева, Дегтярев пехотный, был пулемет Дашака, были пулеметы ШВАК, ШКАС в авиации. Одним словом, оснащение было очень мощное. Было только пресловутое сталинское руководство, руководство Сталина, желавшего не обороняться, а наступать. Вот в самых коротких словах, что сказал Суворов.
Ну что ж, господа, в заключение письмо от Арсухина. Дорогой Сева, нажимаю на днях на какой-то баннер, по-моему, на сайте агентства «Интерфакс», где искал новости о видах на урожай на 2002 год. И попадаю на сайт seva.ru. Сразу подумал, какой простой адрес. Сам мог бы догадаться. Будет, конечно, лукавством сказать, что я искал о тебе какую-то информацию в интернете, поскольку перестал слушать посевы годку где-то в 92-м. Почему, сам, собственно, не знаю. Все сошлось. Падение занавеса, по телеку пошли клипы. Сдох мой старый коротковолновый приемник. Купил корейское чудо техники, там только FM. Кстати, FM радиостанции тут появились, стереозвуки, хоть и паршивые, такими остаются. Ну вот полистал сайт, вспомнилось былое. И подумал, а ведь то, что я вот вроде как журналистом стал, это ведь заслуга посевов. Хотел же идти в кооперативный институт, был бы сейчас завскладом. Но у самых ворот несостоявшийся альма-матер испытал приступ необъяснимой тошноты. Пытаясь понять причины этого занятного физиологического явления, я в свои 17 сумел додуматься лишь до того, что идти против природы — грех, и принялся перебирать в уме профессии, которые не вызывали бы подобного рефлекса. Нейтральную реакцию дала только журналистика. Папа выбрал, добрил. Вступишь в партию на третьем курсе, потом окончишь высшую партшколу. Шел 1987 год. Дело было в городе Чебоксары, что на Волге. И упомянутый год стал последним годом проживания в этом славном местечке, поскольку на московский журфак я поступил и с тех пор из столицы не съезжал. Так вот, оглядываясь назад, я теперь понимаю, что тошнота почти сартровская была вызвана реакцией тех химических веществ, которые ты своей передачей внедрил в мое сознание. А сказать, что я и мои друзья были фанатами посевов, значит ничего не сказать. Ну, тут он пишет о том, как он слушал и так далее, как они распространяли все эти данные и так далее, но это как бы не по этой передаче. Он говорит, я вел политинформации в школьном масштабе перед большим залом и на спор озвучивал в тексте политпроповеди цитаты из передач. Выспаривал монетки, я был нумизматом. Дело вскрылось, меня хотели выгнать из комсомола. С другой стороны, одного нашего парня поймали, когда он на даче соорудил типа радиостанции и вел что-то подобное твоей передаче. Смешно, никто этих его программ так и не поймал. Наверное, передатчик был слабосильный. Но он, сидя перед микрофоном, так орал, что привлек внимание патруля, проезжавшего мимо. У него дача была практически в городе, у дороги проезжей. Дело замялось и у него, и у меня, но с тех пор мы были типа борцами. А потом все кончилось уже в Москве. Плохо это или хорошо, наверное, всему свое время. как сказал еще 10 лет назад один сатирик, сколько было радостей при коммунистах. Колбасу достал — радость. Что-то там крамольное вернул в политинформации — радость. У растущего сегодня поколения таких радостей нет. Слава Богу, наверное. Но хорошо, что эта радость была у нас. Жалко лишь, что нынешним уже не объяснить, как это было здорово. Ночь, луна и ваши голоса, и романтическое от глушилок BBC. Счастливо, друзья. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.